Добрый вечер. Со мной это происходило в жизни несколько раз, и все же, попадая в эту ситуацию, удивляешься снова и снова. Люди, которых ты много раз видел на экране телевизора или в кино, в жизни выглядят не так, или больше, или меньше, или круглее, или тоньше. Так было и на этот раз. Я был на презентации книги, и в аудитории, и в публике, которая книжку покупала и которая подходила к автору благоговейно за подписью, были довольно известные в Англии лица. Ну, я одно из них, скажем, например, это жена премьер-министра Мейджора Норма. Я впервые с ней столкнулся, потому что видел 100 раз на экране, и поражен был все-таки разницей между телевизионной презентацией и самой Нормой.
Она симпатичная,
правда? Она симпатичная, очень скромный человек. И она стояла в конце очереди, встала за подписью, хотя... Я себе мог представить в русском контексте, кто бы это мог прийти.
Жена бывшего премьера.
Ну да, то есть ковры бы расстелились красные, появились бы какие-то, не знаю, телохранители.
Ну а разница была в чем между ее телевизионным и реальным видом? Она была меньше?
Ну не знаю, она была скромнее. Но речь, собственно, не о ней. Речь о том идет, что книжка, презентация которой была, называется «A Voice Reborn», то есть «Рожденный вновь голос», и автор этой книги Кира Вейн сидела и раздавала автографы, в том числе и жене, бывшей премьер-министерской жене, это жена настоящая, премьер-министр бывший. И Кира Вейн у нас сегодня в гостях, мы хотим ее сегодня сердечно приветствовать традиционным звоном.
Добро пожаловать.
Бокалов. Кира, вы были у нас здесь некоторое время назад, может быть, года полтора, меньше двух. Тогда мы разговаривали о вашей невероятной биографии, о вашей жизненной истории, но о книге тогда речи не шло. И вдруг книга появляется так быстро и с таким, ну, я бы сказал, шумом. Потому что завтра в газете будет что-то, в Independent, будет там целый поток рецензий. И самое удивительное, что люди, которые на вас шли, скажем, та же Норма, Норма шла как любитель оперы, и, как вы мне в разговоре недавно, сегодня вечером сказали, сама она автор одной из книг по опере. Норма написала биографию одной из оперных певиц.
Джоан Садерленд.
Uh-huh. О, знаменитая английская певица Джоан Садерленд.
Австралийская певица.
Виноват, виноват. Вы знаете, в Англии кто англичанин, кто австралиец, кто шотландец, кто новозеландец, это всегда трудно.
Это вам трудно, но ему легко.
Ну, конечно. Я, будучи в России, всегда считал великий английский физик Резерфорд. Да? А приезжаю сюда, как Резерфорд, он новозеландец же.
Вкратце, может быть, вы нас введете в курс дела, как происходила эта книга, как вдруг она появилась?
Меня часто просили люди написать книгу, но у меня не было конца моей жизни, потому что моя карьера, в общем, в очень неудачное время, в общем, кончилась, когда я еще была молода, я бросила петь. И поэтому этим кончить книгу было бы глупо. И я все, в общем, ждала, и вот конец теперь пришел. Моя вторая знаменитость.
А годы забвения вы в книге описали или даже не было смысла?
Да, я все, я русскую революцию, я все описала.
Здесь, в принципе, конечно, хорошо было бы напомнить тем, кто нас слушает, может быть, кто-то помнил вас с первой передачи, кто-то, может быть, ее пропустил, как складывалась ваша жизнь, основные веки, вехи биографии. Вы родились в России не совсем незадолго до революции. Нет?
Совсем?
Незадолго до революции.
Я 18 месяцев до революции. В 16-м.
И семья ваша в революцию уезжала из России?
Мы пешком шли до Анапы.
О, пешком. Откуда?
Петрограда.
Из Петрограда до Анапы.
Да. И мы дошли до Анапы. Я была при смерти, потому что у меня была очень сильная дизентерия, и сняли мою последнюю фотографию, которая в книге, потому что сказали, доктор сказал, что надежды никакой нету, и сказал моему отцу, что единственное, что меня может вылечить, это горячая горчичная ванна. А мой папа сказал, а где можно горчицу купить в то время? Он сказал, это ваша проблема. И там было, как это, в 8 часов все кончалось, как это называется?
Комендантский час.
Да, да. И папа как-то нашел где-то эту горчицу, и я имела горячую горчичную ванну, и я сейчас могу об этом говорить.
Здесь два фактора, очень фактора везения. Первое, что папа достал горчицу, а второе, что врач попался, который знал, что эту горчицу надо доставать.
Да, да. Это было в Анапе, это цивилизованный город был. До этого мы шли просто так, между красными и зелеными.
Сколько... 1500 километров.
Вам не рассказывали родители, сколько все это времени заняло, как долго вы шли?
Мы 6 месяцев после начала революции до 20-х.
То есть все это время шли?
Да, и потом обратно.
А вы вернулись в Петербург?
Я не помню, как мы шли, честное слово. Я совершенно не помню. Я только знаю, что когда красные или зеленые убегали. Мы, значит, после них брали те дома, где они были. Это кошмарно было. Мы скотит, как это по-русски, не знаю.
Ну, да, жильцы были без права на проживание просто.
Да.
И вы вернулись вместе с семьей, семья, вернее, вместе с вами вернулась назад.
Петроград. Уже был Ленинград тогда. И Ленин умер, Сталин, значит, взял власть, и... Мы знали, что это будет конец для отца, и как-то он смог приехать в Англию, обратно в банк, где он работал как молодой человек.
А ваш отец был банкир по профессии?
Да. И мы приехали в Англию в 1924 году просто в одежде. У нас даже чемоданов не было. Мы без ничего приехали. И в 1929 году был крах в Америке.
Да.
Банк обанкротился, и мы опять были без гроша.
А банк вашего батюшки тоже рухнул вместе с этой Великой депрессией.
Кира, сколько вам лет было, когда вы приехали в Англию?
8 лет.
8 лет. Угу. Ага. И какие у вас были впечатления? Вы помните впечатления 8-летнего ребенка в Англии?
Да, я очень помню. Когда мы приехали, наш пароход, папа первый приехал, а мама и моя сестра приехали пароходом. И мы приехали в порт Лондона, и знаменитый Tower of Бридж открылся для нас, и это для меня было что-то потрясающее.
Невероятно его.
И потом, что я видела впервых, это газометр. Это значит такое круглое здание, колоссальное круглое.
Где... Газгольдер.
Газгольдер по-русски.
Газгольдер по-русски, да-да.
И там был выкрашенный тромб-лёй пламени. И я была совершенно потрясена. И съела... Мой первый банан, который я сразу потеряла. Это было мое первое впечатление.
Ну да, но это 24-й год, это понятно, что банан... Банан производил, впечатление на русского человека после 24-го года еще много десятилетий.
Я думаю.
Мы еще принадлежим к поколению людей, которые под большим впечатлением были от банана, когда с ним встречались в первый раз. И вы здесь уже пошли в школу. Меня интересует, как случилось так, что вы стали оперной певицей. Даже, я скажу, более интересует. Жизнь ваша следует каким-то неясным, предначертанным линиям, о которых вы сами и не подозревали. И у вас есть 4 основных вехи таких в жизни, о которых хотелось бы сейчас поговорить и вспомнить. Но, может быть, прежде чем мы вспомним о них, мы же принесли сюда вашу пластинку. И пластинка эта вышла, как я понимаю, не так давно тоже.
Мне было 81.
Всего?
Мне сейчас 83.
Я вам скажу, что если бы у вас перерыва в вашей карьере не было в оперной, то вы сейчас бы уже с некоторой усталостью, может быть, без этого энтузиазма относились бы. А сейчас, когда все это начинается по-новому, у вас, не знаю, там вторая...
Да, я себя чувствую очень
приподнято.
Привилегированно.
Тогда первая песня называется «Осенние листья». Песня очень хорошо знакома российскому слушателю. Нам ее привез в свое время когда-то Ив Монтан в конце 50-х годов. этого композитора Косма. Сейчас мы ее в вашем исполнении услышим.
The words that you said have come true. Autumn leaves fall and are swept out of sight. So are the memories of love that we knew. The wind of forgetfulness blows them in. To the night of regret, the song you would so often sing is echoing, echoing yet. C'est une chanson. Tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Since you went away, the days grow long.
Меня всегда по жизни интересует взаимоотношение свободы воли, которая есть у каждого человека, и некоторого предопределения, данного судьбой, Богом, как хотите, это понимаете. И вот эти две линии в вашей жизни проявляются очень ярко. Я помню, еще с первой нашей передачи я ходил, все время ваша биография у меня в голове крутилась. Вот вам 8 лет, вы еще ничего не знаете ни об опере, и тем не менее вам произносят пророческие слова.
Когда мне было 16.
А в 8 лет у вас не было встречи никакой?
Нет, нет. Я больше балет. Я все время танцевала на пальцах, когда была маленькая.
Ну, а что было в 16?
А в 16 я пошла на такой сеанс, просто посмеяться, в общем. Я не верила. И она в транс вошла, это медиум, и она показывала пальцем людей и говорила им разные вещи. И показала на меня и сказала, что я вижу, налево стоит маленькая девочка 8 лет и бросает незабудки. И это была моя маленькая сестра, которая 8 лет умерла от лейкемии. И потом она мне что-то еще сказала и кончила тем, что говорит, вы будете оперной певицей. А я даже не знала, что опера. Я никогда не была в оперном театре, ничего. Так что я думала, что это идиотство, и бросила ходить.
В балет?
Нет, я бросила ходить на сеансы.
Там один случай у вас был во время спиритического сеанса. Когда со столом что-то произошло странное?
А, да, когда я была молодая, 15-16 лет, так это было очень fashionable.
Модно.
Очень модно было играть.
Как же.
Эти столы и стаканами.
Столы, да.
И мы часто, значит, играли со столом. И этот стол поднялся сам и просто на потолке. Крутился у потолка и потом бабахнулся вниз.
Это называется, Леонид Владимирович, как я понимаю, левитация.
Левитация, да.
Да, это называется левитация. Вопрос только, кто это устроил.
Нет.
Вы же читали...
Нет, извините, пожалуйста, это не было устроено.
Вы знаете Толстого пьесу «Плоды просвещения»? Помните? Там тоже такая история, там это все горничная сделала. Так что трудно сказать, как
было. Извините, это не трудно сказать. Я была у знакомых, мы были три из
я
нас.
Понимаю.
Прислуги никакой не было, и это было абсолютно натурально. Никакой...
Но страшно, наверное, когда стол вдруг начинает по воздуху летать.
Да, было страшно, очень было забавно. Потому что это неожиданно было. Это совершенно неожиданно. Мы держали руки, и он поднялся, и у нас руки так...
Но ведь вы запрашивали что-то, видимо.
Я потом что-то спросила, довольно глупое, очевидно, и он мне бабахнул этот стол, бабахнул меня по колену три раза. И я решила, что это достаточно.
Что происходило в 16 лет, когда вам впервые в трансе медиум сказал, что вы будете оперной певицей? Тут самое время уже начинать вокальные уроки. Но
нет,
ведь вы этим не стали заниматься.
Нет, я начала только в 18 лет. Нет, я всерьез не взяла, я была стенографистка.
Ну, а как случилось, что вы стали брать оперные уроки 2 года спустя?
Ну, я с 12 лет пропевала русские цыганщины и с радио, знаете, брала.
Пели просто, слушали,
да,
пела.
И пели. И потом я был такой русский, довольно скучный русский клуб тут. И я туда ходила, и там вечеринки были, и ставили какие-то пьески. И я там тоже начала петь, и мне сказали, что у меня голос. И в 16 лет я пошла в церковь русскую петь, в хоре. Но там певицы меня не особенно приняли хорошо, в общем. Они были немножечко... не знаю, злы на меня, так что я очень скоро ушла. Но это мне дало колоссальный слух, потому что они ноты у меня никогда не показывали, так что я просто по слуху пела. И это, в общем, был первый мой инстинкт.
Ну и потом, 18 лет?
Потом я в 18 лет начала уроки брать. Мой первый учитель... После 3 месяцев сказал, что он мне все уже дал и ничего больше не может дать. Я не знаю, если
но
это
вот
был комплимент.
Вот это предсказание, которое вы в 16 лет на спиритическом сеансе услышали, оно никак не повлияло на то, что вы в 18 лет решили брать
абсолютно.
Оперный урок? Вы не вспомнили даже
нет,
о нем?
Нет.
Это вспоминается сейчас уже задним
числом.
Да, потому что это всегда для меня было очень странно, почему она выбрала меня, чтобы я оперная певица была. Я об опере совершенно не думала. Я когда начала петь, я начала с самого низа, в очень таких мизерных ревю второклассных. И из каждой пьесы я шла... выше и выше и выше. Знаете, я или кого-то дублировала, или маленькую роль имела. И потом вдруг с неба свалилась Сорочинская ярмарка, о которой мы уже говорили.
Из вашей личной коллекции вы любезно согласились нам сегодня привезти на радио и показать. Ну, знаете, радио у нас очень видовое, поэтому мы привезли вашу афишу. 29 апреля 1956 года идет «Тоска». И вот вы здесь, Флори Тоска, селебре кантанте Кира Вейн.
И это в Риме?
Это в Риме.
Знаменитые Ферруччо Тальявини и Джан Джакомо Гуэльфи. Они очень были знаменитые, первоклассные.
То есть к 56-му году вы стали оперной примадонной?
Как 56-му?
Я в 57-м кончилась.
Раньше.
Гораздо раньше.
Раньше. Мне было 24, когда я Сорочинскую ярмарку.
А где вы пели Сорочинскую ярмарку?
В Свой. И в турне большой. И потом в Адельфи.
У вас с Ковенгарденом такие старые, может быть, не очень простые отношения. Я почему говорю? На столе стоит сейчас картонная коробка содержимого... который еще, так сказать, коллеги мои здесь не видели. Леонид Владимирович и Ира, вот это Кира Вейн. Это какого года фотография?
52, я думаю.
52-го года фотография. Yeah. Кира Вейн здесь в расцвете славы оперной и голоса и всего остального.
И красоты.
Носит здесь какие-то замечательные колье, серьги.
Тиара.
И тиару.
Меха.
Да.
Декольте.
Когда в 57-м году у вас случилась личная драма, ваш агент, как я понимаю, ушел из жизни.
Импресарио
ушел из жизни. И так получилось, что вы решили бросить оперу. Но прежде чем мы заговорим об этом, я хотел бы еще одно предсказание, которое вам было дано насчет вашего перерождения, чтобы вы нам рассказали вкратце.
С моим импресарио уже начался крах, потому что в провинции это был Суэц, кризис, и телевизия вдруг вошла очень модно, и провинции были мертвые совершенно, не было петроля. И мы имели большой турне в провинции, и мой импресарио потерял все, что у него даже не было. Он был маломальский банкрот. И он самоубийством кончил. И я последний год не брала гонорар и дала все, что у меня было, в залог, который я никогда не обратно не имела. И я была абсолютно без гроша. И когда я говорю «без гроша», это было абсолютно... У меня не было ни гроша. И я решила, что
это
мне
после
надо...
такой блестящей карьеры.
Да.
Довольно длительной и блестящей карьеры.
Я две недели после этого пошла готовить. Потому что я должна была есть, я должна была зарабатывать.
То есть поварихой работать?
А?
Поварихой работать, да? Готовить в смысле?
Да, да.
Работать поваром.
Я шикарных домов готовила. И у меня могли бы быть ангажементы, но я не могла платить пианисту, и я не могла 6 недель репетировать, потому что за репетиции в Англии не платят. А у меня ни гроша не было. И кроме всего этого, ирония та, что круг артистический был впечатлением, под впечатлением, что я очень богатая, потому что если у меня даже одно платье было, оно было
роскошное,
роскошное или красивое. И все думали, что я очень богатая. Я помню, что директор Covent Garden, когда я имела партию у себя в квартире для итальянской оперы, следующий день я слышала, что директор Covent Garden всем говорил, она такая богатая, что с ковра, а не кавьяр, едят икру и шампанское из ванны. А у меня ни гроша нет.
Ну, вы мастерски создали это впечатление. Это надо вам отдать должное. Что произошло с украшениями, которые мы здесь видим на фотографии?
Когда я... Мой последний реситаль на радио в Англии был в 1965 году, потому что у меня контакты еще, в общем, ко мне приходили. Я два променада пела, я пела Festival Hall, и каждый раз я думала, что на этот раз кто-нибудь меня услышит по-настоящему. Но это не случилось. И я решила, что я не могла жить вместе с моей меморабилии. И я все отдала. Рояль я слепым отдала, все костюмы я отдала госпиталю. Единственное, что у меня осталось, это мои критики и фотографии. Слава богу, я оставила достаточно. И у меня были замечательные бижу, значит...
Бижутерия.
Бижу. И у меня был чудный парюр. Это значит тиара, серьги, браслет.
Вот это все, что мы видели.
Набор.
Да-да.
Набор.
И я одному моему знакомому сказала... Вон, я не хочу, делай, что хочешь с этим. Он мне ничего не сказал, пошел в Covent Garden. И возвратился и сказал, я продал за 35 фунтов. И это для меня было невероятное оскорбление. Если бы они это взяли, я была бы рада. Но за 35 как-то это... Я ничего не поняла, почему. И они сами сказали, что это потрясающе красивое, и что это слишком хорошо для театра, в общем. Ну, и это было 30 лет, 33 года тому назад, и я об этом забыла. А когда все это перерождение мое началось, я вспомнила, что у меня тоже было кольцо, которое знаменитое, легенда, Пенья Мэри Гарден, которая самая знаменитая была, которая ненавидела других певиц, вдруг полюбила меня и дала мне свой последний... театральный...
Он перстень вообще.
Да, потрясающее кольцо свое она мне подарила. И я, как кретинка, это тоже отдала. И люди меня начали спрашивать. Я слышала, что у вас это кольцо было. Я говорю, да, но я 8 лет тому назад начала искать. И Ковенгард мне каждый раз отвечал, что нет, нет, мы не купили, ничего подобного не было. И я бросила. И один мой знакомый начал звонить. И он нашел там архивиста, которая сказала, вы знаете, я помню, когда купили это, но с тех пор я не видела. Тогда он послал ей эту фотографию. И она нашла это в гардеробе, в коробке без имени, никто не знал, что это и что. И могу про да. вчера? И вчера был очень изумительный день. Я пошла в Ковенгарден, и мне представили эту коробку.
Боже.
И
неужели это она?
Написано.
Нет, нет.
Royal Opera House.
Написано, не важно, что. Ну вот, Леонид Владимирович, вам будет колье.
Можно мне тиару? Можно мне тиару? Мне браслет достаточно. Можно мне тиару?
И вот это самое знаменитое кольцо, оно где-то здесь. Вот это, да, с зеленым камнем.
Это вы просто вчера получили.
Да.
Я
да.
вчера...
Замечательно.
Но дело в том, что я совершенно не знала, что они с этим будут делать. И я думала, что у меня права на это нету. Но я надеялась, что, может быть, я могу это в какой-то музей положить. Потому что дело было в том, что так как я не пела в Ковенгарден сама, они не могли это в музей положить, потому что мое имя не совместно с Ковенгарден. И, значит, меня фотографировали, завтра будут в газетах.
В этой тиаре?
Ну, во всем.
Во всем этом.
Во всем этом. И
прекрасно.
И они еще прибавили несколько там бижу, которые у меня были мои. И я это ей сказала. Она говорит, ну, берите. Я говорю, да, ну что случится? Что случится с моим?
Подвески.
И она говорит, мы вам обратно даем. И мы все в рев пустились. Она и мы все. И я получила от Ковенгарден, от архивиста, чудное письмо. И она мне объяснила, почему они так мало взяли, дали мне денег. Они на это посмотрели и думали, что они это порежут и употреблят на другие гардеробы, понимаете? Но кто-то посмотрел и сказал, что это слишком красиво. И так это и осталось.
То есть вас воссоединили с тем, что было на вашей фотографии 30 лет назад. Дело, конечно, не в самих вещах, а то, что за ними стоит.
Поразительно.
Ассоциация. Те чувства, которые в них вложены, и они являются частью вашей жизни, они запечатлены на фотографиях.
Они себя оправдали, то есть они меня оправдали, да. Они поняли, что со мной было, и поэтому они мне вернулись. Да.
По этому поводу я хочу одну из ваших песен проиграть, которая на вашем компакт-диске, она так и называется «Я хочу».
Умереть.
Хочу, все хочу вам сказать, что вас люблю, но не могу, не могу выдать тайну вам свою. Я хочу, все хочу вам отдать любовь мою, но не могу, не могу я себя лишь погублю.
Браво! Песня «Я хочу» в исполнении Киры Вейн, которая сегодня у нас в гостях за шестигранным севоворотским столом.
Кира, я хотела вас спросить, вы упоминали о том, что вы научились петь по слуху. Вы даже нотной грамоты не знали.
Я никогда не...
И вы до сих пор, вы так и не считаете ноты? Или вы потом научились?
Ну, нет, у меня очень хороший слух, у меня потрясающий слух. У меня сейчас голос... В общем, моя техника и мое дыхание абсолютно как было 25 лет.
Но что я хотела у вас спросить, насколько трудно вам было? Вы пели...
Мне не было трудно.
Не было трудно без постановки голоса, без тренировки, без профессиональной подготовки?
Я брала уроки пения, конечно, но мой инстинкт был сильнее, чем все мои уроки. Я не знаю, почему. Я родилась натуральным голосом, и это, конечно, самое потрясающее, потому что Вы знаете инстинктивно, что правильно, что неправильно. И я, хотя моя мама была потрясающая пианистка, но она всех могла учить, кроме меня. И я никогда не училась на рояле играть. Но мое музыкантство очень сильно.
Никогда не знаешь, что от родителей забираешь, потому что просачивается каким-то невидимым образом. Мы сейчас в нашей беседе с вами, Кира, сделаем небольшой перерыв, потому что нужно нашим коллегам доложить...
Нашим слушателям.
Нашим слушателям, да. Ирина Шумович бросит свой взгляд на события недели.
Ну, мы вот сейчас как раз говорили о том, что мама своих детей мало чему может научить, а вот эта прошедшая неделя была... к несчастью для почти всех английских родителей, то, что называется в Англии half term. То есть это не каникулы как таковые, а это каникулы в половине триместра. Это родителям создает невероятные сложности, и для меня вот эта вся неделя, я даже взяла отпуск, и вообще лично для меня вся неделя связана с детскими развлечениями. Я была на выставке в галерее Haywood, итальянского авангардиста Лючано Фонтаны, и после этого мы ходили на специальный кружок для детей, где детям давали его там топоры, всякие бритвы, и они разрезали точно так же полотна и делали дырки. Он разрезал полотна и делал дырки и в керамике, и на холстах. И, значит, я делала это, потом я ходила в Dulwich College, довольно знаменитую частную школу для мальчиков, в их театр при колледже, и смотрела спектакль «Синдбада морехода», была в Музее науки и строила купол наподобие вот этого купола тысячелетия, который в Гринвиче строят, и так далее. Так что для меня... Но это мое личное. Но что касается как бы общенационального события, мы говорили сегодня о жене бывшего британского премьер-министра Джона Мейджора, а на этой неделе как раз закончился показ серии документальных фильмов, посвященных его политической карьере. И фильм, эта серия была невероятно интересная. Мы вообще знаем, BBC делает очень интересные документальные фильмы. И Мейджор был показан... Мы все знали, что Мейджор вроде считался таким неплохим, и лояльным, и нейтральным, и не слишком жестким, и так далее. И, в общем, задумка постановщиков этого фильма такой и была. У него была очень трудная политическая карьера, потому что партия была расколота, она была раздираема страшными противоречиями, особенно в отношении Европы. И, в общем, у него очень-очень трудная задача была, с которой он, в конце концов, не справился. Но очень интересно было, как его показали, как бы с самого начала. Он же вообще лицо как бы ниоткуда. Мейджор абсолютно пришел в консервативную партию со стороны. И это же партия, в общем, консервативная партия, это партия людей привилегированного положения, очень состоятельных и так далее. И многие вот члены партии говорили о Мейджере, и они, конечно, хотели говорить с добротой, но у них получалось все равно немножко свысока.
Леонид Иванович, я знаю одну женщину, которая является членом консервативной партии.
Да, ну, это моя жена, она никакая не привилегированная, ну, она даже не англичанка.
Но она энтузиастка, Леонид Иванович.
И сейчас это, конечно... Давно уже не так. Раньше это была партия, где руководство, все было действительно либо аристократия, либо богатые классы. А теперь нет. Теперь
не, ну, конечно, все... конечно. Мы же все говорим о том, что Англия становится все меньше и меньше классовым обществом, и как бы в этом крупная политическая задача состоит. Но, тем не менее, тех членов партии, которых показывали в этой программе, по их акценту, по их манере, по интерьеру, в котором они сняты, было видно, кто они, и было видно, как они говорили о Мейджере, как о мальчике, который в детстве смотрел в дырочку в заборе, как играют как бы мальчики из благополучных семей. И это очень хорошая вообще метафора для него, потому что можно себе представить, этот мальчик, они говорят, вот представьте себе такого ребенка, он смотрит в дырочку в заборе, с одной стороны, он им завидует, он их ненавидит, и он думает, ну подождите, я вырасту, я вам всем покажу. И у многих, конечно, мальчиков в жизни так складывается, что им не удается никому ничего доказать, а Мейджеру, в общем, в жизни так повезло, что он все-таки и показал.
У него карьера поразительная.
Карьера была поразительная.
Он же школу не окончил.
Конечно. Но также в фильме показано, что Тэтчер незаслуженно вознесла его на все эти высоты. Она вот в июле 89 года сделала его министром иностранных дел, и он совершенно не справлялся с этой задачей. Он абсолютно был... совершенно не знал вообще, как ему себя вести и что делать с этим постом. Он был абсолютно к ней не подготовлен. Потом, всего 3 месяца спустя, она сделала его министром финансов. Тут он был немножко более уверен, потому что он экономикой интересовался и немножко больше владел этим. И потом, всего лишь год спустя, после совершенно головокружительного взлета, 28 ноября 90 года, он стал премьер-министром. И там показан, в этом фильме показан, например, довольно интересный момент. Тэтчер его вознесла, но он, ну, в общем, можно сказать, что он в каком-то смысле ее предал, позволив выдвинуть себя кандидатом на пост лидера партии. И там был показан интересный момент, как Норман Лемонт, который был в то время министром финансов, когда Мейджер вышел на балкон резиденции премьер-министра на номер 10 на Даунинг-стрит приветствовать как бы людей, пришедших поздравить его, Норман Лемонт оттеснил Тэтчер и не позволил ей вместе с Мейджером выйти на балкон. И следующий кадр нам показали, как Тэтчер смотрит туда на народ из окна. Такой момент, да, который... Значит, над Мейджером все постоянно потешались, например, за его язык, как вот в России потешались над Горбачевым, да, за разные вот такие смешные выражения, ну и так далее. И там было много очень интересных моментов показано о том, что он был ужасно нерешителен в принятии решений, и вообще непонятно, хороший или плохой он был. И, например, там говорилось о том, что он вступил в консервативную партию не потому, что он был... не по убеждениям, не потому что он верил в идеи консерваторов, а потому что у них была лучшая развлекательная программа. Там пикники, гольф, например. Он, как мы знаем, в гольф любит играть ужасно и так далее. И там был, например, ну, я не знаю, был еще, например, показан интересный момент, как 16 сентября 92 года, когда была черная среда, когда Британия вынуждена была выйти из европейского валютного механизма, по идее, по политической этике, он должен был бы уйти в отставку. И он рассказывает, объясняя, почему он не ушел в отставку, он говорит, я очень много над этим думал, и я чувствовал, что я должен уйти в отставку. И я уже сидел у себя в резиденции и был почти уверен, что на завтра утро я объявлю об этом. И тут мне позвонила моя сестра. Его сестра провинциальная домохозяйка. И, значит, он говорит, мне позвонила сестра и сказала мне, как ты можешь даже думать об отставке, народ страны тебя выбрал, чтобы ты вывел страну из трудного положения. И как бы домохозяйка из провинциального города больше действует своими убеждениями на премьер-министра страны, чем все советники, а, собственно, на наши, на деньги налогоплательщика, они состоят в его штате именно для того, чтобы подсказывать ему те или иные политические решения.
И с женой ему очень повезло, Кира, я считаю.
Короче говоря, мне кажется, что хотя этот фильм был задуман как оправдание Мейджера перед нацией, но в течение всего фильма я все больше убеждалась, что он вообще не такой уж хороший и безобидный, как его принято считать. Довольно, довольно интересно просто, что они показали его... То есть фильм получился не таким, как его задумали. Получилось, что Мейджор, как бы главный герой фильма, лицо ниоткуда. И даже фамилия ведь у него не настоящая. Его же настоящая фамилия Болл, а Мейджор — это сценическая фамилия его, выступавшего в цирке отца. Так что они, в общем, показали человека, который... так стремительно взлетел на невероятную политическую высоту, так же стремительно исчез в политическое небытие и, наверное, войдет в историю как самое неинтересное лицо британской политической жизни.
Я могу только сказать, мне довелось в кино работать там лет 10-12. Почти все фильмы получаются не так, как их задумывают. Так что, видимо, в этом смысле фильм этот не исключение. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
30 октября 1924 года, 75 лет назад, в один и тот же день были основаны две коммунистические партии – ливанская и сирийская. Они тогда плодились и размножались по всему миру. Это, конечно, показатель тогдашней активной работы агентов Коминтерна. Но не стоит и забывать о внешней привлекательности марксистских идей. Примитивная мысль о равенстве – отнять у богатых и разделить между бедными, чтобы у всех было поровну, обладала для многих притягательной силой, тем более, что тогда мало кто знал, что на самом деле творилось в Советском Союзе. И тут не могу удержаться, чтобы не вспомнить любимую присказку блатных в сталинских тюрьмах и лагерях. Как известно нашим постоянным слушателям, я провел среди них несколько лет и сотни раз слышал эту присказку. «Мы люди темные», они еще говорили «темные», «из четырех действий арифметики знаем только два». Мы не знаем сложить и умножить, знаем только отнять и разделить. Недаром в ГУЛАГе воры считались социально близкими, а политзаключенные – социально чуждыми. 30 октября 1989 года, 10 лет назад, по инициативе общества «Мемориал» в Москве был впервые проведен день скорби по всем убитым и замученным. На Лубянской площади, тогда еще носившей имя Дзержинского, живая цепочка демонстрантов окружила здание КГБ. Точнее сказать, только одно из его многих зданий в этом районе. Формально День памяти жертв политических репрессий был учрежден 2 года спустя, в 91-м. 1 ноября 1899 года, 100 лет назад, в типографии Сытина была напечатана правительственная брошюра под названием «Конца света не будет». Очень интересно, что тогда, так же, как сегодня, малообразованные люди со страхом ждали конца света при окончании века. Они, кстати сказать, впадали в ту же арифметическую ошибку, что и многие наши с вами современники. Они полагали, что 19 век окончится вместе с 1899 годом. Теперь тоже масса людей, даже не очень безграмотных, полагает, что новое тысячелетие начнется через 2 месяца, а не через 14, как в действительности. 1 ноября 1914 года, 85 лет назад, Ленин, переехавший с началом войны из Австрии в нейтральную Швейцарию, опубликовал манифест большевиков, названный «Война и русская социал-демократия». Там говорилось, что пролетариат не имеет отечества, и что поражение России в войне было бы меньшим злом, чем победа, потому что поражение привело бы к распаду империи и ослаблению монархии. А ведь сегодняшние коммунисты-шовинисты, красно-коричневые, все равно именуют себя ленинцами. 1 и 2 ноября 1939 года, 60 лет назад, Верховный Совет СССР принял 2 закона. Первый назывался «О приеме Западной Украины в состав Украинской ССР и ее воссоединении с Украиной». Второй – то же самое о Западной Белоруссии. Так был узаконен раздел Польши между Сталиным и Гитлером. Мне тогда, мальчишке, запомнились куплеты, которые некто торжествующе распевал с эстрады. Они начинались словами «Панской Польши нету больше, старой ведьмы больше нет». Вот ужас-то. 4 ноября 1764 года, 235 лет назад, в Санкт-Петербурге была основана Императорская академия художеств. 4 ноября 1969 года, 30 лет назад, Рязанское отделение Союза советских писателей в полном составе, 6 человек, постановило исключить Солженицына Александра Исаевича из Союза. Доклад о недостойном поведении Солженицына сделал специально прибывший из Москвы секретарь правления Союза некто Франц Таурин. Кто помнит такого писателя? На заседании присутствовал, конечно, и секретарь Рязанского обкома КПСС по идеологии. Из шестерых литераторов только один, поэт Евгений Маркин, посмел сказать, что сомневается, следует ли исключать их великого земляка. Но остальные послушно громили Солженицына, и при голосовании Маркин тоже поднял руку за исключение. Он потом очень тяжело переживал свою трусость. И в октябре 1971 года сумел опубликовать в «Новом мире» стихотворение «Бакинщик» со строчками «Все простит тебе Исаич, лишь измены не простит». Исаичем звали у него Бакинщика, героя стихотворения. Но подлинный смысл был ясен всем. Ну а рязанское единогласное решение исключить Солженицына было на следующий же день утверждено правлением Союза писателей. 5 ноября 1809 года, 190 лет назад, были установлены дипломатические отношения между Российской империей и североамериканскими Соединенными Штатами, как они тогда именовались по-русски. 5 ноября 1879 года, 120 лет назад, скончался в возрасте 48 лет основатель теории электромагнитного излучения шотландский физик Джеймс Кларк Максвелл. Ньютон 19 века, простите, как его однажды назвал Эйнштейн. Работы Максвелла предопределили и квантовую теорию Макса Планка, и частный принцип относительности Эйнштейна. Как физик-теоретик Максвелл хорошо известен во всем мире, но менее известно, что первую научную работу по геометрии кривых он опубликовал в 14-летнем возрасте, что он написал статью о природе колец Сатурна, выводы которой подтвердились через 100 с лишним лет, когда была запущена американская космическая станция «Вояджер», и что он первый в мире, что он сделал первый в мире цветной фотоснимок с помощью светофильтров. И, наконец, 5 ноября 1934 года, 65 лет назад, в кинотеатре «Титан» на углу Невского и Владимирского, проспекта 25 октября и проспекта Нахимсона в тогдашнем Ленинграде, состоялась премьера самого знаменитого советского фильма «Чапаев».
Спасибо, Леонид Владимирович. Кира, я сейчас хочу вернуться к нашему разговору. У нас осталось еще два нерассказанных предопределения вашей жизни, две пророческих таких встречи ваших, которые, хотите вы или нет, определили все дальнейшее, что с вами произошло, с моей точки зрения. Расскажите об этом.
Моя третья, когда мне было что-то вроде 60-65 лет, я кончила секретарскую работу, и передо мной было абсолютно все пусто. И кто-то мне сказал...
А секретарской работой вы занимались после того, как... Ушли,
да, да, я 20 лет была секретаршей.
Вы на BBC ведь, если я правильно помню, работали секретаршей, да?
И мне кто-то рекомендовал человека, который карты бросал и все это. И он мне сказал очень много о прошлом и сказал, что вы сейчас будете совершенно новую карьеру иметь, которую даже люди не знают об этом. И что-то совершенно новое, и вы деньги сделаете. И я... совершенно случайно слышала, что можно реставрировать фарфор. И так как у меня было несколько антикварных японских ваз, я думала, я себе это сделаю. И через 2 недели я уже делала это профессионально. У меня потрясающий на это талант был. Я 15 лет...
У вас очень много потрясающих талантов, Кира, как мы знаем.
Я 15 лет... делала это очень большим антикварным.
Это он вам, вы сказали, бросил карты. Это он вам на картах нагадал?
На картах,
да?
на руке, ага. И просто так, знаете. И в это время это только началось. Никто об этом даже не знал.
О реставрации.
Реставрации. Я пошла в школу, и я очень любила, потому что это очень терапевтик, как это.
Терапевтическое действие.
И четвертое пророчество.
А четвертое это было 35 лет тому назад. Я вернулась из Америки, и у меня было relationship.
Отношения.
Да, ну, отношения, роман отношения там, да, встречались с кем-то.
С одним русским. И когда я вернулась, я поняла, что это пришло к концу.
У него очень знаменательное имя, между прочим, у этого человека.
Как его звали? Сева. Сева, да.
Невероятно.
Он был очень трудный человек.
Знаем мы этих Сев, конечно.
Нет, мы этого о нашем Севе сказать никак не можем.
Но я поняла, что мы пришли к концу, но я не знала, как с ним кончить. И опять передо мной была пустота. И кто-то мне сказал, что есть такая женщина, которая дает, как это, адвайс.
Совет
дает. Ну, и я ей позвонила, она обо мне ничего не знала, абсолютно ничего. Она мне сказала все мое прошлое и сказала, что у вас сейчас очень трудное время, и сказала мне слово в слово, как это кончится, что он закроет за собой дверь. Я так ему сказала, я говорю, берите вашу зубочистку, что вы хотите, и за собой закройте дверь. И так это было, без ругани, без всего. И в конце она как раз пришла к двери, и вдруг она повернулась, и у нее был, очевидно, маленький транс, потому что у нее лицо совершенно без выражения было. И она мне говорит, когда вы будете старая, когда будет конец вашей жизни, ваш голос совершенно забыт, ваша карьера абсолютно забыта, ваш голос будет возрожден. Но я думала, что это, наверное, при смерти какой-то спиритуалист, да. Знаете, спиритуальный какой-то будет...
Момент просто.
Момент. Да. Я всерьез это никогда не брала. И вот ровно 10 лет тому назад это началось совершенно очень, очень неожиданно. И человек, который все это, в общем, начал, был Борис Нечаев. С которым
наш
я...
коллега.
Что?
Он наш коллега, он наш с нами коллега. Здесь
да,
работал.
Да, да, да. С которым у меня была большая очень дружба, и который, когда услышал мой голос, опупел. Он совершенно... Он не мог говорить. И сказал, что если это последняя вещь в его жизни, он возродит.
Интересно, что вам помогает бескорыстно люди... на которых вы так или иначе подействовали. Скажем, за книгой стоит один человек, вас без конца проталкивает человек, который слышал вас по радио и которого вы от самоубийства спасли.
Абсолютно. Мои все старые знакомые меня бросили. А у меня потрясающе новые, которые...
Кира, можно я вам задам еще вопрос? Вы сказали, что в 16 лет, когда вам первый раз, когда вы услышали первое предсказание на спиритическом сеансе, вы абсолютно не приняли его во внимание и не поверили в него. Но сейчас, когда столько из того, что вам было за вашу жизнь предсказано, сбылось, вы верите в...
Ну, я не могу не верить. Конечно, я не могу. Это феноменально. Я не знаю, я сижу в кресле дома, и вокруг меня все это случается. Я ни одной пуговицы сама не...
Кнопки не нажимаете.
Кнопки не нажала.
Книжка вышла, пластинки выходят. Что теперь следующее? Чего нам ожидать?
Ну, я делаю мастерские классы.
Да, мастер-класс вы даете.
Мастер-классы для пения. И я делаю в феврале большой такой вечер в Ковенгарден.
Я сейчас процитирую не себя, а ту женщину, которая вам говорила о конце жизни. Я не имею в виду, что это конкретно конец вашей жизни, но дай бог каждому такой конец жизни, который вам предрекли.
Да.
Мы желаем вам многие-многие успехи. И надеемся
много лет
и увидеть еще фильмы. Мы же встретимся с вами в том же месте, в тот же час. Yeah.